Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что многие из вас уже подключились и были свидетелями нашего небольшого общения, которое сегодня посвящено такому непрестанному марафону по сбору средств и вообще поздравлению всех тех, кто сегодня, как и, наверное, весь христианский мир, чтит жертву нашего Господа Иисуса Христа. И сопереживая этим страстным событиям, тем не менее, ожидает в таком, знаете, трепетном ожидании дня воскресения его, которое когда-то христианское сообщество решило всегда праздновать, как у нас замечательно звучит в России, воскресный день. День воскресения – это день преображения, это еще нас ждет. Но сегодня так называемая Страстная пятница, поэтому я всех вас приветствую на нашем медиа, в нашей передаче «Золотая середина» на Теос Медиа. Так вот полностью звучит сегодня наше с вами общение. Оно расширилось большим количеством людей, которые подключились к нам через интернет, поэтому я всех вас, дорогие друзья, приветствую. И хотел бы, чтобы вы оставили в заметках, знаете, есть такая возможность себе отметить те сайты, которые мы посещаем в интернете или где-то в чатах. Вот отметьте себе звездочкой, есть такое, знаете, памятная отметка. Вот этот сайт, чтобы вам потом легче было находить нас и среди недели, например, в чате. +7 926 211 5697. Это мой непосредственный телефон. В WhatsApp можете мне набрать его и попроситься быть участником еженедельных наших общений, даже, я бы сказал, каждодневных наших общений на неделе, для того, чтобы в конце недели, в пятницу, мы с вами, подсобирав вопросы, которые поднимаем там, могли с Божьей помощью вместе искать ответы. Поэтому всех вас еще раз приветствую, с наступающей Пасхой. Давайте попробуем сегодня, так же, как и всегда, разбираться с теми вопросами, которые были. Я прошу прощения за то, что не смог быть прошлую пятницу, но у нас была уважительная причина. Мы с церковью обычно за неделю до Страстной недели выезжаем на пост. И было достаточно много людей, причем не с одной нашей церкви. Это был трехдневный пост, четверг, пятница, суббота. И поэтому это было прекрасное время, когда мы проверяли наши отношения с Богом, наши отношения друг с другом, наши отношения с сообществом, которое окружает нас, и даже разбирались сами с собой. Вот как ни странно, но иногда вот это стоит у нас на последнем плане, а в этот раз мы это ставили на первое место, потому что когда человек не разобрался сам с собою, когда у него, ну, как я, извините, говорю, такой винегрет в голове, когда у него какие-то отрывки, отголоски различных философий, учений, религий, в том числе все это замешано на христианстве, ну, может быть, кто-то из вас так поморщился, слушая это, но на самом деле ответьте честно на вопрос, знаете ли вы, какой вы знак по гороскопу. Вот вам, пожалуйста, как восточные всякие верования, лжеверования, они вошли, даже оккультные верования, вошли в наш быт, сделались непосредственно частью нашего мировоззрения. Поэтому всех россиян, которые причисляют себя к христианам, я также призываю, особенно в этот день, чтобы вы позволили Христу просто просмотреть ваше сердце, просмотреть его как храм, в котором много иногда накапливается того, что негодно, то, что не служит Богу. И чистый четверг, чистая пятница – это хорошее напоминание всем нам, чтобы мы искренне, предоставив Богу эту возможность обличить нас, очистили наши сердца. И сопереживая страданиям, которые, можно сказать, нам даже трудно понять до конца, потому что грехи всего мира легли на Господа нашего Иисуса Христа, сопереживая вот этим страданиям, особенно серьезно отнеслись к своей жизни. Самая большая награда, которая ждет всех нас, и самая большая благодарность, которую мы можем выразить нашему Богу, это принятие Его жертвы, это не отвержение этой крови, это желание просто вот такого каждодневного проживания вместе с Ним нашей жизни, сколько кому Господь даст. Поэтому всех вас еще раз благословляю, поздравляю. И пару слов по поводу вот марафона уже сказал. Просит сказать помедленнее телефон, скажу его. Это и мой мобильный, это и ватсаповский. Поэтому, если вы наберете через программку WhatsApp, такова, если у вас имеется в ваших смартфонах, сейчас она достаточно распространена, то набирайте +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Ну и пометьте вот тот телефон, который вы видите на экране заставки. Это телефон доверия, который раньше у нас работал как телефон прямого эфира, и по этому телефону можно было из любой точки Российской Федерации дозвониться. Ну а сейчас это телефон доверия. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, то вам помогут найти выход психологи, консультанты, служители, пасторы. Звоните на этот наш номер доверия. Вот он указан выше над моей головой. Это теперь номер телефона доверия, и позвонив по нему, вы сможете получить необходимую консультацию, поэтому не стесняйтесь, это бесплатно. Это бесплатный номер, кстати, хочу заметить, 800 в скобочках – это чаще всего бесплатный номер по России. Да благословит вас Господь. Ну и, конечно же, я, пользуясь сегодняшним марафоном, хочу сказать, что вы можете перечислять средства, в том числе и на программу «Золотая середина». Вот мне прям с акцентом администрация сказала это объявление сделать, поэтому мы в целом на работу нашего «Теос Медиа» собираем средства, потому что благотворители, вы не только участники в финансах, но я знаю, многие из вас молитвенники, многие из вас поддерживают эту очень важную, как я сказал в нашем совместном разговоре перед программой, просветительскую деятельность. Здесь представлены все конфессии христианские, здесь мы дружим, здесь мы представляем одну Христову Церковь. Да, у нас могут быть разночтения какие-то небольшие, но все-таки это второстепенные. Главная наша ценность, что для всех нас Иисус Христос Спаситель. Мы знаем, что принявший Его, вот принимая Его своим сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением, любой человек, всякий, как написано, кто верою примет, имеет спасение, имеет жизнь вечную. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, и даже написано, на суд не приходит. Да, будет судилище пред Христом, всем нам должно предстать пред судилище Христово, говорит апостол. Поэтому, тем не менее, вот тот суд у Белого Престола за хотя бы один неисповеданный, непрощенный грех, а прощать нам имеет право только сам Бог, кровью из Сына Иисуса Христа Он омывает нас. Вот если хотя бы один грех будет такой, то, к сожалению, но это вечная разлука с Богом, это внеблагодатное место, это ад. Я не хотел бы никого из вас пугать, потому что вот в эти очень важные дни, когда Христос на кресте в муках сказал «совершилось», Он совершил это спасение, и это набатом прогремело над всеми землянами, скажем так, над всеми поколениями, живущими до Него. Вот нас, уже родившихся в 20-21 веке кто-то. Поэтому цените, дорожите этой кровью, потому что это действительно бесплатно. Только нужно вот с этой рукою веры, этим трепетным сердцем почтения к этому подвигу, вот как говорят, уважь меня, да, вот гостей собирают, да, угощают. Вот это приготовлено спасение для всех нас. Прими это спасение, и да благословит тебя Господь. Ну, а спасибо, наверное, как и прежде, мне помогает вот в проведении и пересылке ваших вопросов Анастасия. Вот, пусть Бог благословит. Спасибо, Настя, за твой такой незаметный подвиг верности в плане служения. Если у вас есть такой уже вопрос, он возник, и вы хотели прямо сейчас переслать его, делайте это смело, заходя на тот сайт или смотря нас на том сайте, teos.fm. Вы это можете сделать, увидев облачко и три точечки ваших гаджетов, как мы сейчас говорим, электронных помощниках. Смело нажимайте этот значок, и у вас на экране появится табличка «Задать вопросы ведущему». И это, кстати, касается не только моей программы «Золотая середина», это любой программы. И там кратенько напишите ваше имя и ваш вопрос. Постарайтесь сформулировать, ну, не больше одного абзаца, там несколько строчек. Чем более короче он будет, тем яснее, понятнее для меня будет это. Если что, я могу уточнить. Поэтому спасибо Насте, вижу, что она в эфире. Она нам помогает, и у нас уже появляются некоторые вопросы. Как обычно, я делаю ответ с предыдущего эфира, поэтому Денис, который прислал уже вот в этом эфире вопрос, я тебя попрошу, ну, Христа ради, подождать, потому что я не изменяю своему порядку, ведь многие, кто не получили ответы в конце эфира прошлого, а для этого я вас всем напоминаю, что старайтесь присылать вопросы в начале эфира, чтобы я к ним быстрее приступил, вот, чтобы вы получили ответ с Божьей помощью. Поэтому вот несколько вопросов с прошлых эфиров. Я закончу эту мысль. Я не люблю быть должником, поэтому и за неделю накопились несколько вопросов в нашем чате «Золотая середина». Всех приветствую, наших чатовцев, как сейчас говорят. Вот. И, конечно же, есть вопрос Ирины. Она последний вопрос задала как раз вот в прошлой программе. Здравствуйте, Андрей Юрьевич. А вы молитесь на иных языках? Спасибо за передачи, Андрей Юрьевич. А вы ВКонтакте уже создали страничку? Благословений всем обильных от Господа. Вы знаете, Ирина, спасибо, что вы подписались. И Санкт-Петербург, северная столица, нас слушает. Большой христианский привет. Там у вас бывает даже иногда похолоднее, поэтому вот горячий христианский привет пасхальный. Как я отношусь к этому дару? Вообще-то мои ближайшие родственники, ну, например, мой отец, 7 лет назад я его схоронил, он 30 лет пользовался этим даром, и даже моя мама, с которой они прожили 52 года, об этом не знала. Я думаю, что из-за того, что люди пользуются этим даром некорректно, для этого столько комментариев апостол Павел, в частности, оставил послание Коринфянам. И в других посланиях он упоминает это, что дар такой существует, молитвенный дар, я бы сказал, некого такого, ну, экстатического состояния. Не бойтесь слова экстатического, даже в греческом вообще слово экстазу стоит. Вот, когда Петр зашел помолиться, и он был в выступлении, в русской Библии написано, а там вот я посмотрел, в греческом такое слово стоит. Конечно, это не тот экстаз, в котором бьются люди, когда они себя не контролируют, это очень контролируемый, с другой стороны, особое возвышенное состояние духа в общении с Богом, так что все остальное отдаляется. Иногда в этом состоянии, я огромный опыт имею общения с людьми на эту тему, люди получали исцеление, ответы на вопросы, откровения, просто укрепление в вере. Так, я не перечислю вам всего. Поэтому, когда наш дух молится, есть такое еще греческое слово «стенацио», это послание к римлянам. Когда мы не знаем, как молиться в 8 главе, то сам Дух ходатайствами неизреченными молится в нас, если, конечно, мы Духа этого приняли. Через жертву Христа, приняв Его жертву, очистившись кровью Его, только таким образом мы обретаем возможность получить Святого Духа. И я верю и знаю, что начало христианской жизни именно с этого все начинается, что Дух Святой поселяется буквально в нас. Мы знаем Его лично, Он знает нас. И это личное общение начинается. Но мы иногда как дети, мы же возрастаем в Господе. И нам иногда так тяжело, трудно, то сомнения навалятся, то люди извне нас давят, как-то прессует жизнь. Поэтому вот иногда становишься на колени, не знаешь даже, что сказать. И вдруг понимаешь, что в тебе есть та личность, которая тебе помогает. Вот стенание есть русское слово, да, такими, ну, неизреченными, есть еще такое выражение апостола Павла, который был на небесах, и говорит, неизреченными, то есть невозможно иногда выразить. Поэтому это не только некая молитва, которая похожа на лепетание, да, это, кстати, глагол тоже применяется в греческом, но это важнее, я хочу подчеркнуть, это состояние души, внутреннего нашего человека и духа, который молится и погружается в Духа Святого. Вот это состояние, я верю, оно доступно всем христианам. Но кто-то имеет вот еще такой дар, как иного языка. И если человек имеет этот дар, то написано «молись о даре истолкования». И такие примеры есть. И даже в моей жизни такой пример был, когда я был в Америке, я уже как-то рассказывал, то просто вот говорят такими, ну, современными, может быть, словами, меня накрыло, да. То есть мне предложили кратко сказать 10 минут проповедь. Кстати, человек один записал эту проповедь, я сам себя слушал потом, ну, в буквальном смысле не узнал, как я проповедую на английском языке, хотя знал просто разговорный для общения. А это я проповедую. Знаете, такой эффект был. Я употреблял некоторые слова и как бы внутри переспрашивал: «Андрей, что ты говоришь?» А мне внутри как будто Господь отвечал: это обозначает вот это. И это так быстро на уровне мысли шло, что у меня лились слова, которые я не учил в английском языке. И все там, ну, очень многие плакали. Я просто видел реакцию людей, знаете, на вот это сверхъестественное действие. Их коснулось слово. Это такое было вообще назидание. Мы там участвовали в концерте. Это музыка была прекрасная. Это люди сходили с других церквей и... Просто, знаете, я испытал, что такое вот это прикосновение божественными дарами. У меня есть свои другие дары, за которые мне, конечно же, надо держать отчет пред Господом, памятуя о притче о минах и о талантах. Поэтому, Ирина, со всем уважением к этому дару, если он реально регламентирован рамками Евангелия, посланиями, как употреблять их в церквах, если человек не гордится, не кичится и не бросается вот этой информацией, что я там имею такой дар, ну, молись себе и Богу. Тем не менее, есть более расширенное понятие о иных языках. Для меня это языки любви, языки умения общаться с каждой категорией людей. 12 лет в колониях я выучивал этот язык. Это не значит, что я перешел, извините, на феню, у них так называется их язык. Нет, это значит, что я научился понимать их на их уровне. Чего, вот куда они попали, они сами себя назвали, мы ниже плинтуса. Вот погрузиться туда, как Христос в эту пасхальную неделю мы вспоминаем и будем вспоминать, погрузился в места преисподней, чтобы наши грехи все выгрузить, а оттуда забрать тех, которые были пленниками ада. Вот точно так же он шел к мытарям и грешникам, он не чуждался, не гнушался их, ради того, чтобы не разделять их общение-грех, а для того, чтобы принести им свет Христов и спасти эти несчастные души. Вот это язык любви. Он позволяет общаться с любой категорией людей. Пожилой, молодой, совсем маленький, ребенок, который в воскресной школе, даже иногда подрастающий ребенок, который еще не научился говорить. Знаете, есть язык жестов, язык мимики. Это так много языков, которые Господь нам дал, и в какой-то степени они являются иными. Даже есть ангельский язык, вот сегодня об этом тоже немножечко вспомним. Поэтому, а ВКонтакте пока меня нет, потому что, ну, кто-то обещал мне помочь, друзья, +7 926 211 5697, я хотел бы пообщаться с теми, кто уже ВКонтакте. Мне ваш христианский опыт в этой социальной сети очень полезен будет. Поэтому наберите просто вот этот номер, который я вам сейчас говорю, и расскажите мне ваш опыт пребывания в этой сети. У меня просто очень много других социальных сетей, и сейчас чатов огромное количество, поэтому я просто физически не буду успевать, не хотелось бы брать ответственность и потом быть безответственным человеком. Поэтому если у вас есть такой опыт, поделитесь +7 926 211 5697. Вот, еще пару вопросов есть с прошлых, с недели накопившихся, вопросы Андрея. Вопрос для ближайшего эфира, ну, он не состоялся, потому что в прошлый раз мы с вами, как я уже сказал, пропустили из-за поста, но, тем не менее, он переносится на сегодняшний наш с вами прямой эфир. Размышляя о том, что мы созданы по подобию Божьему, то есть триедино, состоим из души, духа и тела, прихожу к выводу, что ощущение счастья, полноты жизни зависит от удовлетворенности всех трех составляющих, причем удовлетворение плоти стоит на последнем месте. От ее удовлетворения меньше всего зависит ощущение счастья. Больше здесь имеет роль физическая сила, а не половая удовлетворенность, то есть ощущение себя здоровым и готовым к любому труду. Но и к старости эта составляющая ослабевает, уходя еще более на второстепенный план. А вот без удовлетворения душевной, а тем более духовной составляющей, ощущение полноты жизни и удовлетворение ею вообще невозможно. Поэтому каждый день нужно по побуждению отводить время и для молитвенного размышления о Создателе и о смысле жизни, а также не забывать творить дела милосердия. В связи с этим вопрос. Если внутри нас существует иерархия состава, то и в Триедином Боге она тоже существует, ведь многие места Нового Завета прямо говорят о ней. Ответ короткий – да. Совершенно верно, Андрей. Правильно расставленные приоритеты в нашем, подчеркиваю, грехопадшем состоянии. Мы, к сожалению, унаследовали от Адама, что во все наши три составляющих естества – души, духа и тела – вошел грех. То, что он в теле, по-моему, доказывать не нужно, апостол Павел говорит, 7 глава послания к римлянам. «Бедный я и несчастный человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» Там же, в этой 7 главе, он говорит, «Доброго, чего хочу, не делаю, а вот злого, вот, ну, что не хочу, ну, как-то делаю, прилежит мне и как-то попадаю в это состояние». Тут же ведь затрагивается и аспект души, ведь воля или выбор, желание души, она тоже оказалась, знаете, такой раздвоенной. Она хочет и греховного из-за ветхости Адамовой, она хочет и Божьего, особенно для тех, кто возрожден и понимает, что душа у нас обновилась. И ощутили это обновление. И даже в духе, самой такой утонченной субстанции нашего естества, назовем это так, у нас есть, к сожалению, вот это грех, от грехопадшей природы испорченность передалась. Вот давайте простым словом это назову. Например, дух – это возвышенное состояние человека, который поклоняется своему Творцу. И вот сюда закралось наше «я». «Я буду поклоняться не Творцу, а вы будете, как боги», когда-то шепнул дьявол в Эдемском саду Еве и Адаму в том числе. И вот это, когда место Божье, помните, 8 глава Римлян, мы уже сегодня вспоминали, «сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». То есть в буквальном смысле Бог предусмотрел свое расположение в нас. Вот такая взаимосвязь. Ну, сейчас в компьютерах это очень понятно. Доплата расширяется, больше возможностей у компьютера. Вот он, творя нас, он создал нас такими, чтобы наш дух оставался нашим духом. Но вот как чашечка, которая каждой стеночкой своей капельку воды, если эта вода в ней присутствует, ощущает, так же и Бог, сей самый дух свидетельствует духу нашему, когда он в нас. Поэтому очень важно, чтобы Божий Дух в нас был главным или господином. Когда мы обращаемся к Господи, к Богу, мы говорим, я признаю тебя, я верю, что ты есть Бог, но я еще хочу, чтобы ты стал господином моей жизни. Это очень важное слово. Это определенный статус, которым люди иногда просто верят в Бога, но абсолютно не делают его господином в своей жизни. И об этом говорит Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна. «Вы уже уверовали в меня», он говорит к иудеям, «а почему же слов моих не слушаете?» Когда человек слушает слова, которые говорит господин, как помните, «слушаюсь и повинуюсь», это не раболепство, это просто уважение, это дань мудрости Божией, которая никогда нас не обманет, которая всегда с любовью к нам, а он Бог есть любовь, покажет лучший путь. Поэтому пренебрежение его советом отвержения, это всегда для нас губительно, в той или иной степени. Поэтому вот когда дьявол шепнул «вы будете как боги», произошла испорченность в духе. Мы поставили наше «я» – это наша личность, но мы иногда ориентируемся на нас самих идеальных. Мы себя сажаем на некий трон и говорим: «а я никому не верю, я себе верю». А я вот… Ну, много таких вообще-то выражений, которые я могу перечислять, как люди характеризуют, что из себя они сделали некий идеал. Идеал. То есть господин для них их «я», посаженное на этом троне. Или какой-то сборный, как мы говорим, герой там, да, фильмов, как сейчас, или литературный, или даже Писание. Некоторые даже Христа частично туда вот посадили. Да, вот тут правильно Христос поступал, вот тут я буду ориентироваться на него. Нет. Вот когда все сметаем с этого трона и сажаем только Господа Иисуса Христа, во всей полноте Его Слова, даже если оно нас болезненно ранит своим обличением, вот тогда Он наш Господин. Вот это очень важно. Поэтому все три составляющие, я возвращаюсь к этой мысли, потерпели урон от грехопадения. Они стали несовершенными. И вот так не задумал Господь, но в плане он готовился к тому, что будет грехопадение, и даже подставил свои руки под эти раны, чтобы исправить эту ситуацию. Но этой ситуации он показал, до чего может дойти человек, если он будет слушаться врага душ человеческих, дьявола, а не Бога. Или самого себя, что, в общем-то, замыкание на себе – это тоже лишение себе вот этой силы. Вот эта сила в нас, она когда есть, и она находится, и мы поддерживаем этот контакт, это вот просто, ну, знаете, вот как магнитные силовые линии, вы знаете, магнитного поля вокруг Земли. Стрелочку раз, и она сразу ориентируется. Вот есть еще более мощные какие-то примеры. И когда мы в водопаде стоим, мы вот в этом потоке. А когда мы встали в сторону, мы сухие. Все, мы пересохло, чуть-чуть там наша батареечка, аккумулятор работал еще на добрые какие-то моменты. А дальше мы, отсоединившись от Бога, мы вянем, мы просто умираем, медленно умираем. Поэтому Христос, Бог, Отец, говоря, предупреждая Адама и Еву, Христом, по сути говоря, потому что раз он говорил, да, тут Логос тоже присутствовал, он сказал, что смертью умрешь. И это так и произошло. Поэтому только восстановление через Христа. И вот это триединство, оно просматривается, но надо учитывать, как я уже сказал, грехопадшую натуру, которая стала испорченностью во всех трех составляющих. Бог, конечно, не таков, у него нет греха, он совершенный, но он создал нас по образу и подобию своему. Спасибо. Ирина задает вопрос. Очень интересно, по Деяниям апостолов, 12 глава, 15 стих. «Ты не в своем уме», она, правда, цитирует новый перевод, сказали ей. Но она продолжала настаивать. Это его ангел, решили они. Если у человека, есть ли у человека ангел, который имеет его вид? Есть ли еще места в Библии, где ангел принимает вид конкретного человека? Ну, вообще-то, имитацию, мы знаем, ангелы могут осуществлять. Вот насколько эта имитация корректна, вы знаете, вот есть такое одно из толкований, мы недавно его затрагивали на разборе, что вовсе не Самуил являлся Саулу, когда тот вызывал через вот эту колдунью после спиритического сеанса духа Самуила. Вот, потому что там он как бы общается через то, что она видит. Он как бы сам не видит, а вот кто там пришел, и она говорит, вот он такой, как вот такой вот, как пожилой человек, вот такой, знаете, старец, да, и так далее. Поэтому предположу, что ангелы вообще могут быть, особенно ангелы есть стихии. Они могут быть любой стихии, любой имитации, в том числе и образов человеческих. Вспоминаем ангелов, которые пришли к Аврааму, да, и среди них Господь был, да. Вот, ну, это так известнейшая картина Троицы в том числе. Поэтому приходили ангелы к Гедеону, к другим героям веры. И мы видим, что ангел как таковой, являясь, он обретает уже некий человеческий вид. Почему? Чтобы человек и так, он в шоке, ну, понимаете, да, когда он видит неземное существо, вот, поэтому, да, у некоторых были, скажем так, как бы крылья, да, это известная история при Хаваре Иезекиилю, да, который видит, но там больше все-таки образы. Поэтому есть такое место про детей, что ангелы их лицом к лицу общается с Богом. Вот эта взаимосвязь, которую Бог осуществляет, в том числе любя свое творение, даже каждого ребенка хранит. Вот буквально в новостях видел, девочка идет по бордюрчику и вдруг падает. Падает в такой незакрытый люк, но он плохо был закреплен, по-видимому, там неверно. И знаете, комментарий. Она не улетела туда вниз, потому что там канализация, и даже если такое падение, оно уже, это риск просто смертельный. Она зацепилась одеждой за какие-то вот неровности. И мама тут подхватывает ее, а мама так отвернулась в сторону. Может быть, вы видели эти кадры. Знаете, вот мы не видим здесь ангела, но я уверен, что ангел сохранил, сберег, ангел помог. Поэтому, когда мы молимся, в том числе и 90-й псалом, да, да защитит, да сохранит тебя, вот, мы видим, что бесы представляются в виде неких сущностей, да, там могут быть драконами, скорпионами и всякой другой нечистью. Почему так Библия рисует? Да потому что и ангел тьмы может приходить в виде ангела света. Вот изначально это сущность их, это сущность, которая нам понятна на нашем человеческом языке. Что ожидать от дракона, что ожидать от змеи, от скорпиона. Поэтому, чтобы понять вот эту чудовищную сущность вредителя, нам представляется он в виде земных насекомых, животных и так далее. Также думаю, что и ну, конкретный человек может быть в виде человека, в том числе и ангелы света, выполняя задания самого Бога. У Бога все под контролем, это так, но он действует в том числе и через своих ангелов. Это для нас ну, большая семья, я бы так сказал, духовных сущностей, которые на нашей стороне. Иван задает вопрос по первому посланию Иоанна, 5 глава, 16 стих. «Если кто уличит брата своего в грехе, но не смертельном, то должен помолиться за брата, и Бог дарует ему жизнь. Я говорю о тех, кто впал в грех, но не смертельный. Есть же такой грех, который ведет к смерти. И я не говорю, что вы должны молиться о таких грехах. Смерть, что имеется в виду?» – задает вопрос Иван. Иван, я думаю, что тебя может смущать этот сам перевод, который ты тоже приводишь. Я для всех слушателей, и в том числе интернет-слушателей, и радиослушателей, прочитаю, как это звучит в синодальном переводе, уже для меня, извини, привычном. Для меня вот иногда очень важные вещи, они не терпят каких-то других попыток перевода, потому что в этих попытках перевода, мне кажется, люди еще больше запутались и запутали. Вот смотрите, как красиво звучит наш синодальный текст. «Кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти?» Здесь не написано, что он его должен обличать. «То пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Но тут не написано, что надо подойти и его обличать. А вот в этом переводе почему-то усмотрели, что надо его почему-то обличать. Сейчас я поясню, что это за грех не к смерти. «И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти». Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда, есть грех. Но есть грех не к смерти. Вот последняя строчка, 17 стих, ты его не дописал. Я не знаю, как он звучит у тебя там в твоем новом переводе. Но он все ставит на свои места. Есть два типа грехов. Давайте разберемся, что такое грех. Грех – это промах. Один из переводов с греческого. Кстати, в Греции, Афины, знаете, да, кто учреждали Олимпийские игры уже тогда, трибуны кричали «грех», если лучник промазал мимо мишени. Все трибуны на греческом кричали «грех». А, выдыхали, промах. Вот когда мы знаем, как поступать, Бог нам дал свой совершеннейший закон. Но мы отклоняемся хоть насколько-то. Вот эта дельта, помните, в физике, в алгебре, вот это угол отклонения и есть грех. Несоответствие. Это очень просто объяснить, потому что все мы знаем иногда некий идеал. И вот смотрите, есть идеал, например, дизайнера. Я уже приводил этот пример, касающийся одежды. Он бы сказал: «Андрей Юрьевич, ну можно было бы по-другому какую-нибудь кофточку другую одеть, другую рубашечку, на служение, галстучек, еще что-то, а может быть вообще не в галстуке». Вот иногда есть отклонение от некого, ну, скажем так, более эстетического взгляда, и это отклонение фиксируется. Вы знаете, это тоже можно назвать этим же словом «грех». Потому что отклонение, мы с вами решили, это слово «грех». Вот есть отклонение от морально-нравственных ценностей, а есть отклонение в поведении, в одежде, в словах. Вот кто-то бы сказал: «Что ты, Андрей Юрьевич, много говоришь?» Надо было короче его так сказать: «Ну, учусь, друзья. Пока у меня согрешение». Помните, Яков говорит: «Все мы, братья, много согрешаем». Кто не согрешает в слове, тот совершенный человек. И он говорит про язык, целая глава, третья уделена вот несовершенством нашего языка. Поэтому нас окружают несовершенные поступки, несовершенная одежда, не знаю, быт, обустройство наших семей, поведенческие какие-то вещи. Даже в словах мы можем быть еще лучше, еще точнее, приближаться к этому некому идеалу. А все остальное – это отклонение. Но если этот грех, он не вредит морально-нравственным ценностям, он не перебегает дорогу десяти заповедям и учению Иисуса Христа, то здесь не написано, что мы подбегать должны за каждое слово, улавливать и объяснять. Вы знаете, мы погрязнем в разборках. особенно в больших церквах, общинах, если все так будем друг за другом замечать. И Иоанн, будучи уже старцем, опытным и духовно водимый Духом Святым, он пишет, как бы не цепляйтесь за эти согрешения. Это не к смерти грех. Вот такие грехи не к смерти. Неважно, в какой ты одежде. Неважно, там у тебя есть что-то или нет. Не цепляйтесь. Это не к смерти. Не обсуждайте это. Да. А вот если касаясь лжи, то уже 18 глава, сам Господь Иисус Христос, если ты видишь брата, иди обличи его наедине сначала. Наедине. Не надо всем кричать сразу. Это хамство называется, да? Выставлять на показ чей-то грех. Помните, хам так совершил со своим отцом. Поэтому очень четко разделяется. Если уже ложь, которая вредит сообществу, человеку, то тут мы обязаны обличить человека. Но сделать это корректно по 18 главе Матфея. Наедине, если не послушается, взять свидетеля, опять же, помолиться за человека. Не просто вот его уловить для того, чтобы унизить. А любовь, она все покрывает, всему верит, всего надеется. Она надеется на лучшее, что человек исправится. И поэтому, когда человек испытывает иногда трудности какие-то, мы все их испытываем, согрешая, приятнее ведь, когда человек подошел, тебя обличает с любовью. Вот это вот у меня это много раз было, знаете. Подходит человек, говорит: о, Андреевич, хорошая проповедь, хорошие мысли, но вот тут вот так. И вот, знаете, я под многих проповедников знаю, которые общественные люди, они говорят, и в многословии не миновать греха, тоже выражение замечательное, подчеркивает эту линию. Но когда человек корректно тебе говорит, вот тут просто оговорились, наверное, а может быть, вот это перепутали, или место Священного Писания не так процитировано, или еще. И, знаете, это мне нравится, любому нравится, потому что истина возобладала, и она с любовью возобладала. Она не нарушила вот этот мир между братьями, сестрами, это всегда приятно. Поэтому вот есть такие грехи, но вот тут же прям место приводится, что неправда – это грех, и здесь ее покрывать нельзя, и молчать, замалчивать нельзя. В другом же случае просто видишь какие-то, просто молись. Господь откроет человека. Мы все медленно, но растем, в том числе и в каких-то, может быть, даже эстетических вещах. Кстати, здесь у меня общее представление только есть, но я явно не специалист в этой сфере, поэтому мне иногда помогают люди со стороны. Пусть Бог нас благословит. Ну и вот еще один вопрос. Угу. Тут пошли у нас, давайте уже перейдем к вопросам, которые задал Денис. Спасибо, Настя, еще раз. И еще пошли вопросы новые. Вот. Мой вопрос касается соборования. Стоит ли идти на соборование, если не тяжко болен? В Евангелии написано, что если кто болен, то пусть призовет пресвитеров для елея помазания. А сейчас такая практика, что все соборуются, и больные, и не очень. У священников мнения разделяются. Один батюшка мне сказал, что это недавняя практика, а можно не собороваться, если не больно. С другой стороны, я прочитал слова митрополита Суржского Антония. Примем же это таинство помазания во исцеление души и тела просто потому, что мы пришли к Богу, просто потому, что говорим: «Господи, спаси нас, и мы будем очищены, исцелены, поставлены на путь спасения». Антония Суржского я очень много читал, и очень много, вот как-то, знаете, сердце у меня откликалось, как Господь поставил этого служителя в Англии и в храме, хотя он оставался православным священником, он очень для многих являлся примером. Это замечательный пример, поэтому являйте Христа и в любом храме, в любой общине, любой христианской конфессии, и люди будут понимать, что мы одна Христова Церковь. Поэтому хорошее высказывание, я могу к нему только присоединиться и добавить, что Господь, исходя из выше поставленного Андреем вопроса, Он исцеляет нас и дух, и душу, и тело. И дух, и душу, и тело. Вот как все три составляющих потерпели урон, где это место написано? Послание Фессалоникийцам. «Чтобы ваш дух, душа и тело все цело, без порока были сохранены до дня пришествия Иисуса Христа». Вот помните, да, это 5 глава 1 послания Фессалоникийцам. Дух, душа и тело без порока. Значит, порочными могут быть все три составляющие. И когда мы обращаемся к Богу, Он лечит, Он исцеляет, Он освобождает нас от этой порочности, потому что порок – это как раз недостаток. Если грех может быть в виде грязи, это очищение. А порок – это когда уже нарушено какой-то член нашего тела. Помните, беспорочного агнца нужно было приносить, то есть без сломанного ушка, хвостика или какой-то ножки. Поэтому порочность – это следствие иногда повторяемости греха, который уже накладывает на человека такую греховную привычку, что эту привычку уже можно назвать как изъян его личности, как порок. Поэтому Бог исцеляет даже пороки. Здесь я абсолютно согласен. А что касается соборования, мое большее восприятие как практика, потому что я часто прихожу в больницы и совершаю иногда последнюю молитву елея помазания. Помните, что сделала женщина накануне страданий Христа. Она вылила вот это количество масла, да, там большое количество было, это целая драгоценность была, вот, помазывая Христа, и он сказал, она доброе сделала, она помазывает меня на эту смерть. Он пророчески это уже видел и понимал, и с ними так вот намеками, но говорил, они потом все вспомнят, когда Христос воскреснет, они, написано, все вспомнили, что он им говорил. Поэтому очень важно исповедать человека. И вот при этом исповедании иногда бывает исцеление в продлении жизни. Известная история из Айке, да? Вот, был нарост, была какая-то опухоль, и Господь дал еще 15 лет жизни этому царю израильскому. Вот. И в то же время бывает, человек освободился от греховности, и он пошел в небеса. Это тоже важно. Поэтому это совершается не только во исцеление души, не только в исцелении тела, в исцелении, в первую очередь, духа, чтобы дух стряхнул с себя вот эту шелуху греховности и просиял в буквальном смысле. И Господь восприемлет такую душу и такой дух. Поэтому тело все равно у нас смертно. И как бы мы его ни мазали елеем, оно, тем не менее, вот имеет следы этого грехопадения, о чем пишет апостол Павел, что последним же, 15 глава, 1 послание к Коринфянам, всем рекомендую на этой страстной неделе и перед Пасхой прочитать. 15 глава – это наше утверждение. Вот пастор на посте читал эту главу почти что всю, и последний, там последние строчки – истребится смерть. Смертность нашего тела – это ну, пока последствия вот того грехопадения, даже она истребится. И смерть и ад были брошены в озеро Огненное – это смерть вторая. Поэтому, друзья, спасибо вам, что вы такие интересные вопросы пишете. Давайте пойдем дальше. Значит, на вопрос Дениса мы ответили. Теперь пишет нам Сирентий Громов. Горячий привет с Чукотки. Всем воскресшим со Христом. Спасибо большое. Такое интересное у тебя имя Сирентий. Замечательно. Ну да, Чукотка – это для меня ну, особый край. Побывав там дважды, вот всю жизнь вспоминаю, и хочется туда опять ехать. Ну, далековато, конечно, 9 часов лететь. Но Анадырь и труд в лагере там таком христианско-трудовом, можно так сказать, это для меня неизгладимые впечатления, просто неизгладимые. Там так буйно все за 3 месяца летних течет, ну, цветет, и вы знаете, что еще до конца мая у них лежит снег, и в начале сентября уже выпадает. Там столько, я удивился, ягод в тундре, просто тундра, там карликовые деревца иногда встречаются, грибов, ягод, это просто что-то. Вот я для себя по-новому открыл Чукотку. Ну уж не говоря про, конечно, общение, люди интересные. Так что спасибо. Спасибо за этот горячий привет. Илья пишет, Бог абсолютно не причастен злу, однако зло находится под его контролем. Именно Бог определяет границы, в которых это может действовать. Более того, по неисповедимым путям своего промысла, в педагогических и иных целях, Бог иногда пользуется злом в качестве орудия. Христианское богословие не дает четкого ответа на вопрос – почему Бог, не будучи создателем зла, все же позволяет ему действовать, мы не в силах проникнуть в глубину божественных судеб. Ведь и в книге пророка Исаии «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». Но как обстоит, обстоит опечатка у тебя, Илья, как отстоит небо от земли, так отстоит путь мой от путей ваших и помышления ваши от моих. Илья, совершенно верно, и даже в этом высказывании я не буду умничать. Мы не сможем сказать 100% про все пути Божии. но знаю, Он мудр, Он любовь, Он особый промысел имеет к нам, и поэтому Он создал законы, по которым могло возникнуть зло. Он не создавал самого зла, недавно отвечал на этот вопрос. Но создавая законы, отвергнув Бога, дьявол стал исчадием, как говорят, зла. Да? Поэтому не создавая зло. И как Бог в своем промысле действительно пользуется этим, не прям вот непосредственно злом, а то, что такие сущности появились, которые искушают человека. Знаете как? Я уже приводил этот пример. Вот есть чашка, да, и она стала закаленной, вот она особая, у меня такая как раз из глины сделанная, покрытая особым этим. Вот, она стала плотная, вот такая, просто потому, что мудрый горшечник ее подносил к огню. Ровно настолько, чтобы огонь не сжег ее, потому что огонь легко испепеляет, особенно сильный огонь, даже камни лопаются, ну, крошатся. Вот. А он поднес ровно настолько, зная, так сказать, как этим жаром обработать эту сырую поверхность слепленной глины, чтобы она стала вот в пользовании. Вот поэтому очень простой пример, не мой. Прочитайте 18 главу пророка, вот, и в данном случае Господь вот так в хорошем смысле пользуется вот этой ситуацией, при этом не творя зла. Но зная, каким будет зло, Он подносит нас ни дальше, ни ближе для того, чтобы нас закалять. Огненного испытания вам посылаемого не чуждайтесь. Хочется вспомнить Петра, нашего драгоценного апостола благословенного. Вот, поэтому не чуждайтесь, как приключение странного. То есть таковое должно быть с нами. Если мы выросли, всегда радуйтесь, говорит Иаков, когда впадаете в различные искушения. Потому что испытанная ваша вера, подобно золоту, он там тоже сравнивает. Огонь, опять огонь присутствует, только теперь еще и золото, которое вычищается от примесей. Поэтому да, всегда надо помнить, что Бог сверхсилы не дает, что даже в испытаниях пошлет помощь, что Он любящий Отец, но терпи. Господь Иисус Христос терпел и нам велел, да, да, простая пословица в народе. Игорь, такое сообщение, значит, видимый мир, согласно Библии, сотворен Богом за 6 дней. Как понимать эти 6 дней? Вряд ли речь идет об обычных 6 сутках, хотя бы потому, что сутки зависят от солнца, а само солнце появилось только на 4-й день. Спасибо, Игорь, хороший намек. Я думаю, что здесь не суть важна. Важно в том, что у Бога все по порядку. И Бог устройство и порядка. Поэтому это могли быть периоды, это могли быть и... А что у Бога не было замысла, какими должны быть сутки, даже без солнца. Поэтому Бог все мог. У Него один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Поэтому давайте здесь расширять наше сознание в понимании, что для Бога является в том числе и этим загадочным творением всего. Объясните, пожалуйста, как быть уверенным, что не попадешь в ад? Вот одной веры Христа достаточно, чтобы избежать, потому что Вячеслав задает вопрос, потому что думаешь, что живешь правильно, и вроде бы иногда небо улыбается, посылает какие-то интересные события. Этот же вопрос касается монахов. Они ушли от мира, думают так. Но вопрос достаточно пространный. Я кратенько отвечу, потому что наше время уже истекает, что для того, чтобы не попасть в ад, написано, надо иметь личное отношение со Христом и от Христа не отрекаться. Вот только отречение от Христа и иногда хулана Духа Святого, это, думаю, не массовое явление, но тем не менее это этим опасно, тогда человек навечно уходит в ад. Но если христианин заключил завет со Христом, новый завет, обновленный дух у него, поддерживая даже, может быть, ну, не всегда совершенной жизни, он имеет жизнь вечную. Так написано в Слове Божьем, цитирую просто. «Имеющий Христа имеет жизнь вечную», я уже сегодня на это ссылался. Вот есть еще некоторые о дарах Святого Духа. Спасибо. Значит, Джин Михайлова вот, нам задает. Задала вопрос, спасибо Насте, что переслала, но, к сожалению, у нас не хватает уже времени ответить на эти 2 оставшихся вопроса, дорогие друзья. Еще раз Ирина из Санкт-Петербурга нас благодарит за передачи и заканчивает строчками стихотворения. Спасибо. «С нежностью и свободой дышит «Твоя весна, музыка небосвода, мне для любви дана». Хочется сказать аминь, спасибо, друзья, все, кто поучаствовал в этой программе, все, кто задавал и прежде, и с терпением ждал ответы на вопросы, за все слава нашему Господу. У нас еще продлится немножечко эфир, как обычно, Александр нас здесь всех регулирует. Сегодня у нас необычные эфиры, они вот имеют такую стыковку, я бы сказал, да. Мы сегодня всем вам напоминаем, что вы можете стать участниками вот всего того действия, которое происходит в Теос Медиа. Поэтому, друзья, если у вас есть такое желание как-то приобщиться финансово, молитвенно, поделиться ссылками с вашими друзьями, чтобы они получали ответы на вопросы, милости просим, мы к вашим услугам, с Божьей, конечно же, помощью. Поэтому да благословит нас Господь,